Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. На Светлом радио наша программа начинается, традиционная вечерняя, в студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Рады вас приветствовать и очень рады представить наших гостей. Сегодня, в ближайший час, в этой студии вместе с нами и с вами проведут автор и руководитель проекта «Звучащий серебряный век» читает поэт. Это тот проект, о котором мы сегодня будем говорить подробно. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук, основатель Высшей школы коммуникации «Логос Арт» Елена Шуванникова. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Павла Крючкова, я думаю, что представлять особо не надо, но мы, конечно же, сейчас все перечислим. Обязательно все регалии.
Абсолютно.
Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Это Государственный литературный музей в прошлом, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», автор нескольких программ на радио «Вера», это «Закладка», «Рифмы жизни». Паш, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
А что я забыл перечислить?
Все сказал,
всё
замечательно.
Прекрасно.
Спасибо.
А мы сегодня представляем... Это монография. На самом деле, это монография, это научный труд. И мне кажется, монографии мы здесь еще не презентовали ни разу. Если презентовали, то это было такое... были достаточно популярные издания. «Звучащий серебряный век» — книга научная, но с одним очень важным приложением, с которым мы обязательно сегодня тоже познакомимся.
До мурашек. Приложение до мурашек.
Я вот ездил несколько дней, я почти целый день слушал, к чему-то возвращался. Уже из названия монографии понятно, что «Звучащий серебряный век» читает поэт. Здесь речь идет о подлинниках, о записях, где поэты серебряного века читают свои стихи. Записи уникальные совершенно. К книге прилагается компакт-диск. Кое-что оттуда мы сегодня обязательно послушаем. Действительно, практически ничего из этого... Ну, большинство, по крайней мере, записей изданы впервые. Я помню, лет 15 назад я еще ездил в музей Маяковского, где тогда в магазинчике замечательном при музее можно было купить первую такую попытку издания восстановленных записей. Тогда еще, по-моему, даже не на дисках, а на кассетах. Уж сейчас и кассеты, и диски, все ушло в прошлое. Но, тем не менее, вот сегодня потрясающая совершенно у нас возможность погрузиться вот в эту атмосферу начала уже прошлого века. Тем более, что у нас в студии стоит вообще замечательный предмет.
Это бомба просто. Ну, в смысле, не то, что у нас бомба в студии стоит, но у нас, понимаете, жаль, что... Радио не передает запахи. Не только картинку, но и запахи. Потому что у нас сейчас пахнет, у нас пахнет временем. Вот эта штука, которую Павел держит в руках, да. Фона валик, ей ну, почти 120 лет. Мы перед началом программы посчитали. И это потрясающая вещь. Это берлинское издание, берлинская версия фона валика, записывающего устройство.
Эдисоновского.
Да, это оригинал. Причем там записан некий валик. Вот
да, помню, вальс, вальс какой-то группы под названием «Июнь».
«Июнь», кстати говоря.
Американский джаз-банд какой-то.
И прописано четко, что мы контролируем, да-да, чтобы нигде не продавалась вот эта штука выше той цены, которая есть в наших фирменных магазинах, то есть, условно говоря, запатентована.
Да.
Очень четко с немецкой такой щепетильностью оговаривается все до последней запятой прямо вот здесь, на этой упаковке. И смотри, на это, ну, это, знаете как, это все равно, что это все равно, что попасть в кино 50-х. Вот, наверное, вот так вот по ощущениям.
Ух ты ж, 50-х, это куда...
Не мое кино, скорее, да, даже, я бы сказал. Хотя он звучит.
Он звучит, конечно.
Потому что это первый носитель, строго говоря, это первый носитель, на который записывалась музыка и голос человека.
Я впервые в жизни в руках держу, я сам почти 20 лет на радио работаю.
В 1877 году были фонографы и фоновалики были запатентованы Эдисоном, а в России они появились в самом-самом начале 20 века, и одним из первых был записан Лев Толстой.
Он у вас тоже звучит?
Ну, нет, у нас поэты серебряного века.
Это я понимаю, но Толстой...
Толстого записей очень много, да, очень много на самом деле, там больше часа.
А нет, реставрированные.
Да, да, но это отдельная тема разговора. О Толстом можем как-нибудь поговорить.
Да.
Он использовал фоновалики еще и как рабочий инструмент.
Начитывал?
Да, как письма звуковые.
Поговорим о проекте «Звучащий серебряный век». Как все-таки, Елена, наверное, к вам вопрос. Пришла... вам в голову эта мысль, что можно и труд вот этот фундаментальный создать, и собрать на одном диске, ну, фактически всю нашу плеяду Серебряного века.
Да, вы знаете, идея, конечно, удивительная. Вообще история рождения идей сама очень интересна обычно бывает. И процесс от рождения идеи до реализации проекта, выпуска книги, как ее результата, продукта, составляет 5 лет. Идея зародилась в 2013 году. Я защитила кандидатскую диссертацию. И мне захотелось что-то подарить миру. Не научный труд в 300 страниц, которые никто не будет читать, которые будут леть на полках со временем, а что-то, что люди могли бы слушать, что могло бы раскрывать их сердца, что могло бы пробуждать к чему-то новому и что позволяло бы сохранить то культурное наследие, которое мы имеем в наших архивах, в частности, вот в архиве фонда звукозаписи Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Два импульса следовали к зарождению идеи. Первый из них – это книга Петера Бранга, которая вышла, перевод которой вышел в 2010 году. Она называлась «Звучащее слово». Это швейцарский словист, ему вскоре исполнится 95 лет, мы с ним очень дружим. Он живет в Швейцарии, в небольшой деревеньке Форх. Эта книга меня впечатлила. Словист, швейцарец.
Сам современник большинства
фактически
из тех людей, о которых
да,
мы сегодня
да,
говорим.
Да, который прекрасно знает наших русских писателей, прекрасно говорит по-русски даже в свои 95 лет. Он там пишет, призывает люди, давайте описывать декламацию поэтов Серебряного века, поэтов, ведь есть записи, фоновалики, звучащая коллекция огромна, нужно это описать, почему этим никто не занимается. И меня тогда, только что защитившегося кандидата наук, это очень впечатлило, вдохновило. Я подумала, а почему бы не собрать такой проект и не представить его? И вторая идея, которая меня вдохновила на это международная конференция «Живое слово», которая была основана в нашем институте моим учителем Юрием Сергеевичем Степановым, известным лингвистом, удивительнейшим человеком. Он создал эту конференцию, был ее вдохновителем. И на этой конференции мы познакомились и с Павлом Михайловичем Крючковым, и с Еленой Глуховой, и с Валерием Золотухиным, и
там
с Александром
Росановым.
Там
вообще говоря, да, у нас в книге? Там.
Да, в книге сейчас 14 авторов.
И Бранг
примерно
тоже участвует.
Примерно 6 или 7 из них были... Я их обрела именно на этой конференции. Они составили в будущем ядро этого проекта, и так проект начался.
Про зарождение этой идеи в Швейцарии интересно, ведь, казалось бы, с одной стороны, это страна, живущая совершенно по другим правилам, чем те, к которым мы привыкли, а с другой стороны, ну, как минимум, нас связывает Набоков. Кстати говоря, ваш коллега, он с Набоковым не встречался там, нет, не были они знакомы?
Ой, вы знаете, я об этом его не спрашивала, но то, что стало импульсом, это прежде всего любовь к российской культуре и литературе. Вот эта любовь, она вообще мощная сила, правда?
Согласна. Особенно, когда в швейцарских горах где-нибудь сидишь, они там любят маленькие деревеньки. Казалось бы, страна с одним из самых высоких уровней жизни, но при этом идеал для них, да, вот идеал такой какой-то повседневности для себя, то, что они выбирают, это действительно уединенная такая, ну, какая-то деревенька вот, вдали от больших трасс, которая живет в своем ритме, в своей жизни, в гармонии с вот этими потрясающими окружающими их пейзажами. И я думаю, что в такой красоте услышать и ритм Серебряного века, и вообще понять, про что те смыслы, которые заложены в нашу классическую литературу, это, конечно, существенно проще, чем зачастую нам, жителям мегаполисов 21
века. Да, совершенно правы здесь.
Хотя мы носители, казалось бы, или продолжатели этой культуры.
А Бранг, кстати, простите, я дополню, он вообще такой представитель русской культуры и 19 века, и 20-го там, в Швейцарии, потому что в одной из его книг, вот в частности той, о которой говорила Лена, он пишет, например, о манере авторского чтения, скажем, Пушкина. У нас нет записи голоса Пушкина,
интересно,
но по воспоминаниям многим можно вообразить и представить, как Пушкин декламировал свои стихи. Масса свидетельств осталось, начиная с чтения Бориса Годунова в доме Веневитиновых, когда там просто это произвело невероятный эффект, и Пушкин читал за всех персонажей и так далее, кончая тем, что сохранились воспоминания о том, какое у него было лицейское чтение и прочее, прочее.
Но мы тембр голоса никогда не сможем.
Да, а дальше Бранг занимался, например, Александром Блоком, и в этой книге его глава посвящена именно Александру Блоку, опираясь на фонозаписи Бернштейна, который реставрировал и вернул к жизни Лев Шилов, это отдельный тоже разговор, и он человек, который просто знает про Блока все. Поэтому его участие в этом проекте более чем естественно. А, конечно, нам ужасно приятно, что он старейший из наших авторов. Потому что мы все годимся ему, да, и в дети, и внуки, вообще говоря. Да? Я помню, что когда я с ним знакомился, у меня просто дрожали руки, когда я просил подписать мне книжку.
Вот интересный, кстати, момент. Блок, как чтец своих собственных стихов, говорят, что далеко не самый удачный чтец.
Нет, это неправильное, может быть, знаете, прилагательное. Что значит удачное и неудачное? Это он читает. И тут уже прилагательные, мне кажется, снимаются. Потому что когда люди говорят, знаете, вот этот поэт очень неудачно читает свои стихи. Что вкладывает человек в эту реплику? Что неудачно по сравнению с артистами, которые интерпретируют это чтение с эстрады?
Очень интересно, кстати,
это такая сложная, знаете, очень зыбкая вещь, вообще говоря. Блок читает, простите, да, он действительно читает таким белым.
Монотонно немножечко.
Да, да, это вот нарочито у него такое было. Но в этом есть свое невероятное обаяние и погружение в его поэтику.
Энергетика.
Отстраненным голосом.
Я, да, когда был маленький, ходил в краеведческий кружок, и нас водили в архив звукозаписи и ставили разные совершенно архивные пленки, в том числе пленки с записью Есенина. И вот женщина-архивист, которая нам все это показывала и давала слушать, говорила: вот, ну, послушайте, вот так читает Ахматова, так читает, там, не помню, кого нам еще ставили, так читает Есенин. Обратите внимание, как плохо Есенин читает стихи. И я был на тот момент готов с ней согласиться, потому что, видимо, качество неотреставрированной записи, оно не могло передать и интонацию, и, ну, действительно, казалось, там монолог Хлопуши. Вот самое известное что, из того, что записано у Есенина, правда ведь, да?
Ну, да, да.
Монолог Хлопуши. И мне казалось, действительно, это отвратительно просто звучит. Да, это такое... Звучит плохо. И когда я услышал монолог Хлопуши уже здесь, вот в отреставрированном качестве... Я
вот
понял,
на этом диске,
на,
да?
этом диске, да, я понял, что все совершенно не так, что это именно авторская манера чтения, она по-своему прекрасна.
Ну, когда вот вы слышали диск, вы знаете, что когда Высоцкий готовил свою роль в спектакле по драматической поэме Есенина «Пугачев», он попросил, чтобы ему прокрутили фонозаписи Есенина. Он приходил к Шилову, и Лев Алексеевич ему показал, Владимир Семенович отблагодарил его пластинкой, и вы слышите, как необычно читает Есенин. Он читает, в общем-то, очень яростно. Говорят, что когда он читал, он сжимал кулаки, и ногти врезались ему до крови в кожу. Вот. Мы как раз на пластинке соединили голос Есенина и голос Высоцкого в такой специальный отдельный аудиотрек.
Вообще, вы знаете, хотела бы добавить по поводу диска. Диск получился уникальный. Павел Михайлович очень старался. Весь его гений в этом диске, я бы так сказала. Во-первых, конечно же, диск
Павел
сделал
книгу... Михайлович только что решительно возразил, показав кулак Елене.
Боже знает, сейчас мне уже не страшно, его кулаки уже ничему, и мне нечего опасаться. Действительно, диск получился уникальным. И прежде всего потому, что там сейчас есть фрагменты, мы их называем звуковыми автографами,
да,
поэтов, которые прежде никогда нигде не публиковались. Я надеюсь, что наши слушатели, мы сегодня тоже их порадуем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Елена Шуванникова, автор и руководитель проекта «Звучащий серебряный век», читают поэты, кандидат филологических наук, и мы говорим об этом удивительном, вообще-то, труде, который сейчас в виде книги перед Еленой раскрыт, а диск у нас будет возможность сегодня, конечно же, послушать два фрагмента Пастернака и Ахматову. Обязательно мы дадим сегодня в эфир. Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» и автора программ «Закладка. Рифмы жизни» на радио «Вера». Павел активнейшее участие принимал и в составлении монографии, о которой мы говорим, и в составлении диска «Звучащий поэт».
В составлении монографии я не принимал участие. Это да. Вы мне... Вот, я на немножко
думаю,
советовалась,
что...
да, но диск, да, угу. Диск составлял, действительно.
И там на диске ваши комментарии.
Да, есть такое дело.
Вы могли бы вот про драматургию немножко рассказать? Вот перед тем, как, например, начинает читать Есенина, о котором мы сейчас говорили.
Как раз это момент легкий, понимаете? Есенина слышно неплохо, на самом деле. И Алексей прав абсолютно. А вот когда начинает читать Гумилев, например, свою прозу, которую никто никогда не слышал.
Там без Павла подсказок никуда.
Без медиума, без какого-то проводника это услышать нельзя. И вообще вот просто за эти годы я занимаюсь просветительской такой, да, направлении в звукоархивистике, много выступал с вечерами на самые разные аудитории и в России, и за границей. Я всегда понимал, что если я представляю аудиозапись, я должен обеспечить возможность человеку, который впервые с этим сталкивается, ее услышать с первого раза. Потому что по-настоящему фонозапись, сделанная, скажем, в 2020 году, ну, возьмем самый трудный случай, блока, чтобы ее услышать, человеку, который никогда не слышал, ему надо положить перед собой текст, который читает блок, то есть знать, какой текст читает блок, и послушать эту фонозапись подряд не менее 3 раз. На 4-м разе он перестает слышать этот страшный шум времени, вращение валика о резец, все хрипы и прочее, прочее. Это Лев Шилов меня научил наш.
Но картавость Гумилева я так при всем знаменитую, я так и не услышал.
Она очень хорошо. Барбарис, там прекрасно слышно.
Там эрр такой
слышно, 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 слышно. Послушайте еще раз, вы просто расслышите, честное слово, это не самоуговоры никакие.
Я вспомнила, как мы в университете аудированием занимались. Нам ставили, например, новости на португальском или на немецком или на каком-то другом языке, и мы начинаем разбирать, что там говорят. И тоже, кстати, не всегда с первого раза.
Ну, отвечая на ваш вопрос, вот я могу сказать, что действительно драматургия обеспечилась вот этим посылом. Я, ну, помню сейчас, вот вспоминаю, что, например, когда нужно было показать голос совсем трудный, да, какую-то трудную запись, я читал целиком весь автограф сам. Потом звукорежиссер, пользуясь случаем, кланяюсь Алексею Дементьеву, который был звукорежиссером этой пластинки. Потом звукорежиссер встык склеивал звучание автографа с моим чтением встык. То есть я заканчиваю читать, и на моем звуке гаснущем начинает читать, скажем, Брюсов или Белый. И когда он заканчивает читать свой отрывок, я еще раз читаю последние несколько строк, которые он прочитал. Таким образом, у слушателя возникает все-таки некое стереофоническое понимание того аудиодокумента, который к нему пришел.
Представляете, Брюсов. Для меня Брюсов — это человек, который, ну, фактически открывал Серебряный век.
Так, мы
это
тоже, еще... мы тоже по этому пути пошли, да, отчасти.
У нас сейчас в эфире прозвучит Борис Пастернак, читающий свои стихи.
С комментарием. Вот прямо как он есть, да, там будет август, и не только это. Я скажу, что мы решили, и спасибо, что вы на это согласились, представить слушателям просто вот отдельный, я воспользуюсь этим словом, научным трек с этого диска. Там всего 12 таких треков, как раз посвященный Борису Пастернаку, и скажу, что вот Елена Шуванникова, автор статьи об авторском чтении и аудионаследии Бориса Пастернака. Так что мы начинаем с Елены Михайловны.
Вы знаете, я хотела бы добавить здесь, прежде чем мы послушаем, возможно, этот трек, Лев Шилов как-то сказал, вернее, написал, возможность услышать интересующего тебя автора, пусть даже в записи, щедрый и прекрасный дар нашего времени. И действительно, вы знаете, время к нам благосклонно, и записей голоса Бориса Пастернака сохранилось в общем объеме около 60 минут, и даже, может быть, чуть больше. Возможно, что-то будет еще найдено, возможно, уже нет, но как минимум 60 минут голоса Пастернака мы имеем. И на треке, который услышат наши слушатели, будут представлены 3 фрагмента, как уже сказал.
Да, только я оговорюсь, что фонозаписи, но я об этом там буду говорить, вы услышите, фонозаписи Пастернака нет. Первые записи голоса чтения Пастернака появились после 40-х годов.
Вдруг найдутся?
Нет, в записях, в тетрадях рабочих Бернштейна нету свидетельства о том, что он записывал Бориса Леонидовича, увы. Если только кто-то на какой-то фонограф, фонографы бывали дома у людей, например, у критика Измайлова был дома фонограф, у профессора Батюшкова был дома фонограф. Если только кто-то не записал Пастернака на фонограф, о чем мы не знаем. В этом смысле вы правы. Вдруг из небытия это возникнет.
Это очень важно. Вот сейчас мы уже будем слушать запись голоса Бориса Пастернака вместе с пояснениями. А во второй части программы, конечно, было бы очень интересно поговорить о том, как технически происходило, кто записывал, как, потому что, ну, ни наши слушатели, ни мы с Аллой совершенно не представляем,
мы расскажем,
как в начале 20 века происходила технология звукозаписи.
Борис Пастернак в эфире «Радио Вера». Звучит впервые.
Исследования Елены Шуванниковой, филолога и лингвиста, редактора и составителя монографии «Звучащий Серебряный век. Читает поэт», повествует о феномене авторского чтения Бориса Пастернака. Статья посвящена счастливому явлению его удивительного голоса, который Анна Ахматова обозначила в поминальном стихотворении собрату-поэту простым и глубоким словом «неповторимый». «Голос – уникальный дар Творца человеку», пишет в своей статье Шуванникова. «Он отражает не только его характер, настроение и состояние, но и порой едва уловимые засловесные оттенки смыслов. Это своего рода звуковой портрет, запечатлевающий индивидуальность в конкретный момент времени, подобно фотоснимку, только в звуке. Конец цитаты, открывающий разговор о голосе человека и великого поэта. Маленькая шведская грампластинка, успевшая выйти еще при жизни Пастернака, сохранила, помимо записи авторского чтения стихов и прозы в стенах переделкинской дачи, трогательный акт самоидентификации, характерный для своего времени. Послушаем его вместе с началом знаменитого стихотворения «Ночь».
У микрофона русский писатель Борис Пастернак. Я дам пробу своего голоса для архива звукозаписи Гётеборгского университета. Идет без проволочек и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла. Блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный путь.
Долгое время считалось, что записи, сделанные в конце 1950-х шведскими словистами, единственные звуковые автографы поэта. Об этом прямо говорилось и на конверте грампластинки. Но это, слава богу, не так. Несмотря на то, что фонографических автографов, то есть аудиозаписей раннего Пастернака, видимо, не существует, звуковое наследие великого поэта прирастает открытиями и архивными воскрешениями. Так, ссылаясь на книгу звукоархивиста Льва Шилова «Голоса, зазвучавшие вновь», Елена Шуванникова напоминает в своей статье об одной невеселой шутке Пастернака, предваряющей публичное чтение переведенных им сцен из «Генриха IV» на юбилее Шекспировского кабинета Всероссийского театрального общества в 1947 году. Опубликовать свои переводы из Шекспира Пастернаку в то время никак не удавалось. О том и была суть шутки Бориса Леонидовича. Включить ее в состав грампластинки Пастернака, изданной в середине 1980-х годов, когда еще действовали полуцензурные художественные советы, Лев Шилов, видимо, не решился. А потом прошло время. Сегодня, благодаря Государственному музею истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, мы возвращаем ту самую рискованную реплику в звуковое наследие поэта. Выход Пастернака на сцену объявляет театровед и переводчик Михаил Морозов.
Товарищи, мы приступаем сейчас ко второй части, значит, нашего вечера. Сейчас отрывки из своего нового перевода хроники, исторической хроники Шекспира «Генрих IV» прочтет Борис Леонидович Пастернак.
Этот перевод не такой новый. Я 2 года тому назад его сделал и на этом закончил свою переводческую работу на Шекспира, потому что я думал, что я разделю шекспировскую судьбу своих работ, но вышло наоборот. Шекспир мой разделяет мою судьбу, и это невыгодно для этой вообще задачи. И я решил с этим, так сказать, покончить. Теперь так. Я вам вкратце напомню, что это за хроники и в чем там дело.
Скрупулезно описывая особенности голоса Бориса Пастернака, Елена Шуванникова обозначает его стиль чтения как умеренно эмоциональный и исповедально-повествовательный, автор исследования обращается и к домашним записям авторского чтения стихотворений из романа «Доктор Живаго». Эти уникальные записи были сделаны в начале 1950-х годов, правда, без ведома поэта, чтецом Сергеем Балашовым. Благодаря порталу «Старое радио» они с недавних пор доступны пользователям интернета, включая и чтение «Гениального августа». Вот начало этого звукового автографа.
Как обещал, не обманывай, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой обувью соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжный полок. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой. Вышли толпой, роясь и парни. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа поставлено. Преображение Господне.
Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. В завершении статьи Елена Шуванникова вспоминает о своем впечатлении от краткого комментария Пастернака, произнесенного им после чтения стихотворения «Свадьба» из той самой домашней балашовской записи.
Мне вот показалось, что вот такое происхождение искусства. Когда вы в объективном мире чувствуете лично свои корни. Вот тут начинается искусство. Понимаете?
Вот таково происхождение искусства, когда вы в объективном мире чувствуете лично свои корни. Вот тут начинается искусство. Это удивительно красивая мысль, вдохновенно пишет Елена Шуванникова и продолжает. Действительно, искусство возникает, когда есть ощущение корней. Корни есть всегда, но по-настоящему существующими. Их можно считать тогда, когда есть память о них. Голос является одним из источников и носителей культурной памяти, и звуковое наследие Серебряного века, в том числе и наследие Бориса Пастернака, ценно тем, что напоминает нам об этой культурной памяти, возвращает к пониманию значимости той духовной революции, которая происходила в России в конце XIX – начале XX века. Конец цитаты. Статья Елены Шуванниковой «Голос Пастернака», как и многие другие тексты, входящие в монографию «Звучащий серебряный век, читает поэт», имеет лирический подзаголовок в виде ключевой знаковой цитаты. В данном случае это строки из стихотворения «Рассвет», написанного в 1918 году, то есть в том самом году, когда в Петрограде был открыт Институт живого слова. И хотя голос Пастернака, судя по всему, никогда не был записан на фонограф, эти строки из «Рассвета» могут звучать и как общий лирический эпиграф ко всей нашей коллективной работе, посвященной голосам поэтов Серебряного века. «И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил».
Мы напомним, что говорим сегодня про уникальную монографию «Звучащий серебряный век», читает поэт. Эту монографию представляют нам сегодня в этой студии Елена Шуванникова, автор и руководитель этого проекта, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук, основатель Высшей школы коммуникации. Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», руководитель отдела поэзии и... постоянный автор нашей радиостанции. Мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, через минуту после небольшого перерыва в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».